Севастополе. Завтра в Крыму облачно, местами дожди, до 17 градусов тепла. Керченская переправа, также все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. На сегодня это все. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
С понедельника по пятницу в 8:35 и в 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов, и напомню, что мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Также не забывайте заходить к нам на сайт «Крым Реалии», читайте там наши материалы и смотрите прямые записи и видеотрансляции эфиров.
Крым в центре внимания.
Сегодня мы говорим о вот такой вот новости. Завтра в Амстердаме начнется судебное разбирательство, финальная его часть, точнее, по поводу так называемого скифского золота. На самом деле речь идет не только о сокровищах скифов, а о намного большем. Об этом мы поговорим чуть позже. Эту коллекцию, напомню, вывезли из крымских музеев на выставку в археологический музей Алларда Пирсона. Это произошло в феврале 2014 года. После аннексии Крыма Нидерланды решили, что статус этой коллекции достаточно нечеткий, и отдавать крымским музеям артефакты отказались. Сейчас судебное разбирательство подходит к финальной стадии, и, собственно, судьба этого золота, скифского золота так называемого, должна уже скоро решиться. О том, вернут ли артефакты в крымские музеи или же Украина докажет то, что скифское золото принадлежит государству Украины, а не крымским музеям, об этом мы сейчас и будем говорить. Пока же предлагаю послушать небольшой сюжет о предыстории этой судебной тяжбы.
Репортаж.
С февраля по август 2014 года в Амстердаме работала экспозиция, которая получила название «Крым. Золотой остров в Черном море». В ней были представлены экспонаты из крымских музеев, представляющие культуру скифов, сарматов и готов в Крыму. Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев, известных как «Скифское золото», возник после аннексии Крыма Россией. После завершения выставки нидерландская сторона сообщила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины. Отказ мотивировали возможными претензиями со стороны крымских музеев. Украина заявила, что артефакты – это собственность не музеев, а государства. В Крыму настаивали на возвращении артефактов именно на полуостров, ведь так указано в договорах, подписанных до аннексии. В ноябре 2014 года четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона. Летом прошлого года представитель Министерства юстиции Украины Ольга Костишина сообщила, что материковая Украина готова судиться.
Ми маємо до 1 липня подати подання по суті справи. І воно практично вже підготовлено, тобто це досить об'ємний документ, де буде все і правова позиція, і теоретична, і певна культурна позиція. І це дуже ґрунтовний документ, ми його подамо до 1 липня.
Російський адвокат музеїв Криму Анастасія Сівіцька оцінила шанси на свій успіх як 50 на 50. А назначений Росією глава Криму Сергій Аксьонов вовсе не вірить в победу. Він заявив, що це не юридическая, а політична борьба. Всего на выставку в Нидерланды отправилось 565 музейных экспонатов. Среди них артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов. Экспозиция состояла из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, а четыре в Крыму. Киевскую часть Нидерланды вернули Украине без пререканий. Оставшиеся драгоценности музей Пирсона оценил в 10 миллионов евро. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Ну вот не только 10 миллионов евро на самом деле, а действительно уникальная историческая ценность, значение которой, пожалуй, переоценить сложно, но мы все же попробуем, и поможет нам в этом Вячеслав Баранов, сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, который сейчас с нами на связи. Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот как вы оцените, я бы сказал, научную, историческую и эстетическую ценность этой коллекции? Вот действительно ли речь идет о сокровищах, или все же это что-то, что не стоит того внимания, которое сейчас обращается на это в средствах массовой информации?
Ну, безусловно, это уникальные предметы, которые были найдены в ходе длительных археологических исследований в Крыму. Аналогов каждый из этих предметов, в общем-то, не имеет, и они достойны того, чтобы украшать любой музей мира.
Подскажите,
поэтому,
да-да-да.
Поэтому, безусловно, это уникальные вещи, то есть нельзя сказать, что это рядовые предметы.
Скажите, пожалуйста, вот по словам российского пресс-секретаря национального заповедника Херсонес-Таврический Александра Скрипниченко, крымские музеи, когда подают иск, когда подали иск, точнее, в голландский суд, они говорили вот о сохранении целостности коллекции. Я предлагаю сейчас послушать его прямую речь, и потом мы ее прокомментируем вместе в прямом эфире.
Точка зрения.
У нас задача со всеми крымскими музеями общая. Вернуть эти экспонаты для того, чтобы сохранить целостность коллекции. Ну, что такое целостность коллекции? Это вот образно, если объяснить. Вот есть книга, да? И в этой книге есть странички. Вот мы несколько страничек оттуда взяли и отправили на выставку в Бонн, потом в Амстердам. И там они интересные, безусловно, яркие, но это страницы книги.
Точка зрения.
Вот, Вячеслав, по вашему мнению, насколько подобная аргументация вообще имеет право на существование? Потому что действительно ли крымские музеи — это некая книга, из которой прям вырвали страницу, которую необходимо срочно туда вернуть?
Ну, я бы как бы так не сказал в данном случае конкретном, поскольку, собственно говоря, ну, россияне, собственно, всегда тем и занимались, что вывозили наиболее яркие предметы в Санкт-Петербург, а потом позднее в Москву. Но если же брать с научной точки зрения, то, безусловно, целостность коллекции крайне важна. Но кроме этого всего важно, безусловно, и то, что эти предметы являлись и являются не только, собственно, собственностью музеев и целостности коллекции, но, собственно, всего народа Украины, благодаря которому они были во многом найдены. Так что тут, поскольку на сегодняшний день Украина не имеет контроля над этими музеями, то, как бы, ну, по моему представлению, и в музее они не должны быть возвращаться. Как только контроль возвратится, я в этом убежден, что эти вещи вернутся туда, куда им положено быть, в украинские музеи Крыма.
Скажите, пожалуйста, вот тут другой вопрос. О юридических хитросплетениях мы поговорим с юристом-международником чуть позже, буквально там через пару минут, но мне хотелось бы услышать ваше мнение как ученого. Вот по вашему мнению, такие сокровища, которые найдены на территории Украины в тот момент, они принадлежат все-таки конкретным музеям, которые ими распоряжаются? Или же речь идет, ну, все же будем там реалистами, о все-таки собственности государства, которое может забрать эту собственность у музеев и, например, передать в другой музей?
Ну, в данном случае собственность государства, безусловно.
И вот по вашему мнению, то есть, соответственно, наиболее справедливое решение это будет, я так понимаю, возвращение Украине, а не крымским музеям?
Ну, по моему мнению, да. Я бы считаю правильным, если бы был сформирован некий отдельный фонд, крымская коллекция, что ли, в одном из украинских музеев, может быть, музей истории Украины, может быть, золотая кладовая, в котором бы эти вещи продолжали храниться с условием, что как только Крым вернется, закончится оккупация, вот, чтобы эти вещи вернулись в те же музеи, в которых они до этого хранились. Мне представляется это наиболее правильным решением в данной ситуации.
И скажите, как человек, который интегрирован в украинскую систему науки, и в том числе археологии, и в принципе, вы принадлежите к Национальной академии наук Украины, вот у нас есть уникальная ситуация, она, в принципе, и позволяет крымским музеям судиться с государством Украины в голландском суде, это то, что они де юре продолжают оставаться украинскими музеями, то есть и выступают в голландском суде как украинские музеи. Насколько это вообще абсурдная ситуация, потому что фактически Крым аннексирован, власть Украины не распространяется, вот де-факто такая не распространяется, и, соответственно, люди, которые там сидят, никаким образом не зависят от того, что, как распоряжается Украина, да, как государство. И, тем не менее, они участвуют в судебном разбирательстве в суде как, я бы сказал, сторона, которая является частью Украины. Это возможно вообще в украинской вот системе? Почему до сих пор эти музеи могут считаться украинскими?
Ну, собственно говоря, Крым-то территорией Украины является, то есть, ну, просто оккупированной территорией.
Да, само собой. Просто... Да, само собой, но просто...
Ну, печати и все осталось, то есть, ну, нужно было тогда решением, например, сверху там уволить этого директора музея, того же Мальгина.
Вот,
насколько это было возможно, там,
то есть я, к примеру. Я вот просто пытаюсь понять, в силах ли Украины, да, как-либо воспрепятствовать тому, чтобы эти люди выступали от имени Украины, или это все-таки некая ситуация, на которую повлиять не так просто?
Ну, безусловно, на нее повлиять не так просто сейчас, но мне кажется, это вопрос больше к юристу, насколько юридически есть рычаги, там, увольнения тех же директоров, если они называют себя директорами Украинского музея, например, на замену других людей. То есть тут вопрос исключительно к юристам мне представляется.
Что ж, Вячеслав, спасибо вам огромнейшее за ваши комментарии. К юристу мы сейчас прямо и обратимся. С нами на связи Борис Бабин, юрист-международник. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Рады очень вас слышать. Как раз вы нам сейчас очень необходимы, потому что мы переходим, точнее, к попытке разобраться вот во всех этих юридических хитросплетениях. И очень вот удивительная ситуация, которую ученому сложно даже распутать и объяснить. Аннексированный Крым. На территории аннексированного Крыма находится украинский музей, который в своей деятельности никоим образом фактически не подчиняется официальному Киеву, но тем не менее в суде выступает как украинская институция и требует вернуть себе у государства Украина некие ценности. Вот, по вашему мнению, эта ситуация юридически вообще возможна, и почему оно так происходит?
Ну, я бы, скорее всего, по-другому все-таки видел. Скорее всего, есть государство Украина, есть представители каких-то госорганов, либо тех ведомств, которые отвечают за баланс определенных крымских музеев, которые были утрачены. И я не представляю себе ситуацию, когда другая сторона будет говорить о том, что не украинские музеи, поскольку, как известно, все подконтрольные Российской Федерации в Крыму структуры в 2015 году прошли перерегистрацию и получили, ну, согласно оккупационному законодательству, абсолютно другой статус, который Украина не признает. И в данном случае возврат этим структурам каких-то экспонатов да, является признанием аннексии Крыма, причем прямым признанием, и навряд ли... То есть другой вопрос в том, насколько обоснованная будет позиция официальная, насколько мы сможем говорить о правопреемстве неких институций, потому что в данном случае будет важен вопрос конкретного собственника этих ценностей на настоящий момент.
Вот смотрите, давайте сейчас просто послушаем точку зрения представителей подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Прежде всего, напомню, что еще в ноябре 2014 года, вот почему, собственно, мне кажется, важный момент, почему мы имеем такую юридическую парадоксальную ситуацию, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма приняли решение не перерегистрировать по российскому законодательству эти четыре музея, экспонаты которых находятся сейчас в Нидерландах, именно для того, чтобы продолжить юридические процедуры по возвращению скифского золота в Крым. И давайте послушаем вот директора Центрального музея Тавриды в аннексированном Крыму Андрея Мальгина, который в комментарии нам рассказал, что в суде представители крымских музеев будут настаивать на том, чтобы Нидерланды таки выполнили, как он считает, свои обязательства по контракту и вернули экспонаты именно этим музеям и именно на полуостров.
Существуют договоры, которые были заключены между четырьмя крымскими музеями и музеем Лаварда Пирсона в Амстердаме. И в этих договорах прописаны условия возврата этих предметов в музеи. То есть мы настаиваем на выполнении договоров в полном объеме. Вот они не до конца исполнены со стороны, с голландской стороны.
Вот такой вопрос, Борис, по вашему мнению, имеют ли какую-то юридическую ценность вот эти вот договоры, которые после аннексии, условно говоря?
Имеют юридическую ценность. Другой вопрос в том, кто имеет право требовать их исполнения. Конечно, оккупационная власть может требовать, ну, прибегать к любым ухищрениям. Честно говоря, ну, если у нас будет совсем плохая позиция в Нидерландах, то... Ну, может, не хочу зарекаться, но любой адекватный адвокат в этом отношении указывал бы на отсутствие надлежащих субъектов. Какое-то лицо действительно возможно, да? Это не означает, что, например, это лицо и может кого-то выслать куда-то и вообще существует по факту. Ну, например, там же должен быть представитель этих музеев. И это не частные музеи, в том-то вся и проблема для оккупационной власти, не коммунальные, а музеи Автономной Республики Крым. Это музеи, находящиеся в собственности государства Украина. И в том числе руководство этих музеев называется и увольняется, согласно уставных документах этих музеев, государством Украина. И, в принципе, я думаю и надеюсь на это, что если в культе нашем есть хоть какая-то крупица адекватности, то все эти регистрированы материк, либо хотя бы там уволено соответствующее руководство. Если было руководство Минкульта, я бы это сделал, еще, наверное, в марте 2014 года. Я надеюсь, что это сделано. Если это сделано, то данные господа из Крыма будут достаточно в голландском суде, потому что они будут настаивать на своем украинском статусе, подтвердить который может государство Украина, другая сторона по спору. То есть это работает. Здесь может быть либо договорняк, либо исполнение каких-то закулисных договоренностей. Ну, если золото отдадут россиянам, это, честно говоря. Но это не будет именно такая правильная позиция вот
Борис,
не значит. Без поддавков со стороны Киева точно.
Борис, оставайтесь с нами на связи. Позицию Киева мы озвучим вот буквально через пару секунд. Она у нас есть. Я напомню, что у микрофона с вами Александр Голубов. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, это радио Крым Реалии. Не забывайте звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, заходите на наш сайт Крым Реалии, там можно прочесть наши материалы, а также посмотреть прямую трансляцию эфира. Мы вернемся в студию буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Напомню, мы сейчас говорим о судьбе так называемого скифского золота, которое вовсе не скифское, там фактически тысячелетняя история полуострова и артефакты, которые великолепно эту историю иллюстрируют. С нами на связи юрист-международник Борис Бабин. И прежде чем мы продолжим наш разговор, я попрошу моих коллег озвучить нам позицию Украины. Заместитель министра юстиции Антон Янчук разъяснил нам, что Украина имеет право на возвращение ценностей, поскольку является их собственником, а крымские музеи, где хранились экспонаты, имеют право лишь ими распоряжаться.
Після того, як відбулася тимчасова окупація, постало питання про повернення цих цінностей в Україну. І кримські музеї вимагають їх повернення, власне, кримським музеям, базуючись на тому договорі, який вони уклали з музеєм Аларда Пірсона. Україна ж вимагає повернення цих цінностей на контрольовану Україною територію України як власник. Якщо весь спір звести до простих категорій, він зводиться до питання, чи має власник переважне право на реалізацію своїх повноважень власника порівняно з кримськими музеями, які не є власником, яким колись раніше було надано право оперативного управління відповідними музейними цінностями.
От, Борис, судя по тому, що я услышал со слов господина Янчука і ранее в нашем эфире другие эксперты говорили, что Украина, в принципе, на самом деле недостаточно сделала, чтобы вернуть эти ценности именно на территорию Украины, которая контролируется Киевом. По одной простой причине, в том числе вот о том, что вы говорили, что эти люди могли быть до сих пор не уволены или могли быть уволены слишком поздно, чтобы эти иски не были поданы. А вот по вашему мнению, одного лишь факта того, что Украина является собственником этих ценностей, а музеи являются распорядителем, достаточно для того, чтобы выиграть спор? Или на такой достаточно шаткой позиции можно и проиграть?
Ну, знаете, если бы все было так просто, как говорит господин Янчук, то никто бы, естественно, не беспокоился. К сожалению, все гораздо хуже. И действительно, Украина является собственником, но необходимо предоставить суду надлежащее лицо, представляющее интересы собственника. И в данном случае, опять-таки, важно предоставить и необходимые подтверждения правомощности правопреемства от этих музеев, утраченных какому-то иному субъекту, и доказать суду то, что те лица, которые представляют в нем сторону оккупанта, не могут представлять правопреемство. То есть все это нужно было сделать, это достаточно, скажем, скрупулезная работа, тщательно уволить персонал, перерегистрировать юридических лиц и так далее и тому подобное. К сожалению, я не знаю, как это было произведено и было ли произведено. Если все было как-то просто, как говорит господин Янчук, что вот мы обладаем таким универсальным правом собственности, ну тогда вообще пока завтра открыл бы арбитраж международный и подайте нам все ущербы. Нет, это не то.
Борис, спасибо. Вот еще один вопрос, который меня также интересует в этом контексте именно. Смотрите, министр культуры Украины Евгений Ящук говорит, на вчерашней пресс-конференции заявил, что у украинской делегации есть сложности с тем, чтобы отправить всех своих сотрудников, точнее, всех своих участников в Нидерланды. В частности, есть проблемы, насколько я понимаю, с Людмилой Строковой, которая сейчас гендиректор Нацмузея украинского декоративного искусства, а в 2014-м она была хранителем Музея исторических ценностей Украины. То есть я так понимаю, что она будет выступать свидетелем в этом деле. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, если кто-то из украинской делегации так и не попадет в Нидерланды, это будет серьезным ударом по позиции Украины в этом разбирательстве?
Ну, я не могу знать, на какие позиции основывается Украина. Здесь все-таки в таком споре такого уровня желательно не слышать людей, а видеть документы на самом деле. И это главное. Я боюсь, что просто наш доблестный Минкульт, как всегда, пытается найти крайнего в случае, не дай бог, проигрыша. И вот этим крайним они, видно, определили голландское посольство, которое кому-то якобы, понимаете, ну, такой подход. Знаете, вот в кузнице не было гвоздя. Визу не дали, важный свидетель не поехал. Виноват визовый отдел голландского посольства. Хотя даже если и так, ну, знаете, о том, что это производство будет с 5 числа, знали все достаточно заранее. И уж побеспокоиться о визах, тем более, учитывая, что политический вопрос, создать ситуацию, когда бы эти визы были, безусловно, предоставлены, это, опять-таки, задача украинской власти и того же Минкульта, и МИДа, и так далее. То есть это на самом деле, я проблемы в этом на самом деле не вижу. И было бы желание. Вот желание иногда, видите, отсутствует другое, идти крайнего или виноватого заранее. Причем вот это, кстати, очень настораживает, если честно.
Борис, вот, кстати, продолжая ваши слова, мы пытались связаться с Минкультом. К сожалению, сейчас все его представители, ну, по крайней мере, те, которые могли с нами поговорить, были в Нидерландах. Я не знаю, была ли среди них Людмила Строкова, но вот на вчерашней пресс-конференции Евгений Нищук, кстати, если мы говорим уже о поиске виноватых, заявил, что это даже не голландское посольство, а что сложности связаны с кое-чем другим. Давайте послушаем господина Нищука.
Є дуже багато перепон. Є складнощі з візами надання, є складнощі безпосереднього перебування в Нідерландах. Російська Федерація активно включилася в цей процес, я думаю, з відповідними спецслужбами.
Борис, вот по вашему мнению, вообще спецслужбы насколько активно могут принимать участие в препятствовании деятельности украинской делегации?
Знаете, вот как я пытаюсь все корректные слова подобрать, все-таки же министр культуры, но все-таки не подбираются, извините. Я бы так сказал, ну, очень просто и жестко. А наших спецслужб, министр культуры не знает о существовании, ну уже извините, открытым текстом службы внешней разведки. Там каких-то контрразведывательных мероприятий, или он только умеет плакаться. Извините, он госслужащий, он обязан понимать, действительно, естественно, российские спецслужбы заинтересованы в выигрыше этого дела. Ну, это политический вопрос, это вопрос признания аннексии в суде, и, естественно, не будут на это ресурсы определенные выделять. Это, понятно, было бы человеку с очень ограниченными умственными способностями. К сожалению, мы видим, что для наших чиновников это откровение возникло только в 2016 году, понимаете, а не в 2014, когда это все началось. И жаловаться на иностранные спецслужбы, ну, еще можно на российскую армию пожаловаться, на агрессора. Но жалобами дела не решаются. Надо какое-то противодействие предпринимать, что помимо плакания средств массовой информации.
Что ж, Борис, получится ли... Спасибо вам, во-первых, за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Борис Бабин, юрист-международник. А мы говорили о киевском золоте и о том, будет ли оно отправлено назад в Крымский музей или останется в Украине. Вы слушали радио «Крым Реалии», у микрофона был Александр Голубов. Слушайте нас завтра в 8:35, будем говорить о проблемах здравоохранения в Крыму. Пока же, до скорого.
С понедельника по пятницу в 8:35 и в 18:30. С вами...